Посредников поставками будет заниматься все то же Росукрэнерго. Помимо газового вопроса, на переговорах между Путиным и Ющенко обсуждалось и возможное присоединение Украины к НАТО. Напомню, что конфликт из-за этого вопроса срывает работу Верховной Рады. О газе, военных блоках и других сюжетах российско-украинских отношений мы будем сегодня говорить. Приветствую гостей программы «Итоги недели», директора энергетических программ Украинского центра «НОМОС» Михаила Гончара, директора Международного института демократии Сергея Тарана и обозревателя Радио Свобода Анатолия Стрелянова. Приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Бесплатный телефон для всех регионов России 8-800-200-2212. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Начнем с газа. Господин Гончар, добрый вечер. Можно ли расценивать решение о новой схеме поставок газа победой, как победу Украины, или, как сказала Юлия Тимошенко, как большую победу демократической команды, или не все так просто?
Ну, если и победа, то скорее это пиррова победа. А почему? Потому что действительно все совсем не так выглядит при ближайшем рассмотрении, как кажется на первый взгляд. Во-первых, процедура увода или, скажем, устранения существующих посредников и создания двух новых совместных предприятий выглядит достаточно сложной, громоздкой, и даже если все это исполнять, то в соответствии с законодательством Украины на это потребуется значительно больше времени, чем отведено до 1 апреля. То есть необходимое согласование только в антимонопольном комитете, в Национальной комиссии регулирования электроэнергетики могут занять до 3 месяцев. Поэтому складывается впечатление, что, собственно, вот эта громоздкая схема устранения одних и создания других структур на самом деле преследует своей целью сохранить существующий статус-кво. А если все-таки украинская сторона пойдет по пути ликвидации существующих и создания двух новых совместных предприятий, то она в конечном счете получит еще более сложную, более проблемную ситуацию в своем газовом секторе. К примеру, две вещи, связанные с тем, что теперь уже новое СП, которое придет вместо Укргазэнерго, будет заниматься не только продажей газа, импортируемого в Украину, но и 100% газа, добываемого в Украине, а это ни много ни мало 20 миллиардов кубических метров. Вторая позиция. Абсолютно непонятна в предлагаемой схеме роль и место, собственно, государственного монополиста НАК «Нефтегаз Украины». Третья позиция. То, что связано снова ж таки с предлагаемым вместо Росукрэнерго, так называемым совместным предприятием «1», которое снова будет зарегистрировано в кантоне ЦУК Швейцарии, то есть вне национальной юрисдикции компетентных органов и России, и Украины. То есть все говорит о том, что, собственно, инициаторы поступают по принципу «все новое, хорошо забытое, старое».
Наш гость Сергей Таран, не знаю, единственный ли гражданин Украины, но уж точно единственный политик и политолог, которому запрещен въезд в Россию. В начале февраля его депортировали из Петербурга, куда он прибыл на профсоюзный съезд. Господин Таран, добрый вечер. Вы говорили, что вашим задержанием пытались сорвать визит Ющенко в Москву. Визит все же состоялся. Как вы оцениваете его итоги?
Добрый вечер. Я действительно надеюсь, что я единственный гражданин Украины, которому нельзя въезжать в Россию. Я никогда, кстати, не говорил, что моя причина задержания была визит Виктора Ющенко. Я говорил то, что одной из возможных причин является желание как бы подпортить этот визит, потому что этот визит обещал быть самым сложным и для Ющенко, и для Путина. Сложным, потому что Украина впервые за все годы независимости не словом, а делом наконец-то декларировала свое желание присоединиться к Евроатлантическому клубу и взять однозначный курс на Запад, что не было, наверное, за все 17 лет. И вторая сложность этого визита была та, что недавно в Украине произошли досрочные выборы, по которым в результате к власти вернулись те силы, которые занимали далеко не пророссийскую позицию во внешней политике. А в России в это время происходят выборы. И, конечно же, этот визит победителей прозападного курса в Россию в то время, когда месяц, даже меньше, до тура, до избирательного тура, конечно же, был обещан, был очень сложным как для Путина, так и для Ющенко. И, конечно же, может быть, такие вещи, как задержание, да не только задержание, были и другие сложные вещи в украино-российских отношениях на протяжении последней недели. Они, ну, достаточно вспомнить газовую тему. Они, конечно же, такие вещи могли подпортить визит. К счастью, они особенно не подпортили, потому что и у Ющенко, и у Путина была та ситуация, когда они пребывали в довольно сложной внутренней политической ситуации. У Ющенко довольно сложные отношения сейчас с премьер-министром. У Путина выборы очень скоро, на которых нужно не просто одержать победу, а удержать очень убедительную, я бы даже сказал, триумфальную победу. И поэтому обе стороны не могли просто себе позволить не выиграть победителями во время этих переговоров. Поэтому, конечно же, внешне обе стороны задекларировали то, что эти выборы прошли успешно, эти переговоры прошли успешно, и действительно они прошли так, что стороны заявили, по крайней мере, то, что достигнут компромисс по газу, и если не достигнут компромисс по внешнему курсу Украины, НАТО, недовольство, каким заявляла Россия, то, по крайней мере, ну, как бы хотя бы пафос угроз на адрес Украины стал немного меньше.
Анатолий Стреляный, добрый вечер. Что вы скажете об итогах переговоров Путина и Ющенко и нынешнем состоянии российско-украинских отношений?
Спорт очень хорошая штука. Хорошо, что люди увлекаются спортом. Но перегибают повсюду в мире, по-моему, с перенесением спортивных категорий, спортивных рассуждений, спортивных взглядов на политические и даже, как мы видим, хозяйственные дела. Вот это главное, что хочется отметить. Вот вся эта суета, вот это кто победил, кто потерпел поражение. Публике, конечно, интересно, когда ведутся такие разговоры, но они в этих разговорах есть преувеличение и ненужное все-таки увлечение. Вот очень интересный случай произошел вчера в Украине. В одной из телевизионных передач очень много говорили, 3 часа это все длилось, было высказано масса самых замечательных резких суждений на все темы. А компьютер высчитывал, что слушатели, зрители приняли особенно близко к сердцу, с чем они согласились. Зрители имели возможность нажимать на кнопки в тех местах речей участников, которые производят на них самое большое впечатление. И вдруг оказалось в конце, что наибольшее впечатление, наибольшее согласие у враждебно даже настроенных друг к другу людей, обыкновенных простых людей, представляющих всю Украину, вызвало высказывание одного политика следующее. Он говорит, что вы с таким вниманием и с таким волнением относитесь к распрям между премьером Тимошенко и президентом Ющенко. Вот война между ними, несогласия всякие. Да, при предыдущем президенте, у предыдущего президента разногласий, ссор с премьер-министрами было намного больше, чем сейчас у Ющенко с Тимошенко. Разница только в том, что тогда об этих скандалах, несогласиях, трудностях отношений никто ничего не знал, а сейчас все все знают. Во всяком случае, кажется, что все все знают. Просто изменилась информационная ситуация в обществе. Свобода слова появилась. И вы знаете, на меня это произвело самого огромное впечатление, что большинство простых украинцев, несмотря на все свои разногласия, именно вот это высказывание расценили как самое важное, самое существенное. Вот то же самое относится к этим газовым проблемам между Украиной и Россией. Обыкновенные хозяйственные проблемы, которые политизируются с одной стороны политиками, а с другой стороны людьми, привыкшими к спорту, к рассуждениям лучшими в спортивных категориях. Если бы завтра кому-то захотелось вот такое же напряжение и такой интерес возбудить вокруг мясных отношений между Украиной и Россией, вокруг стирального торговли стиральным порошком, уверяю вас, Митя, все это получилось бы, и вы, и другие журналисты задавали вопросы, а кто победил в разговоре между руководителями Украины и России на сей счет, вот на сей раз.
Не могу не подумать о ситуации в России. Интересно, будет ли кто-то из россиян хоть что-то знать через несколько месяцев, через год о противоречиях между или каких-то расхождениях, дискуссиях между президентом Медведевым, предположим, и премьер-министром Путиным, как это сейчас происходит на Украине. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наши гости – директор энергетических программ Украинского центра «Номос» Михаил Гончар, директор Международного института демократии Сергей Таран и наш обозреватель Анатолий Стрелиный. Наш телефон 8-800-200-2212. Послушаем звонки в нашу студию. Олег из Москвы, добрый вечер.
Добрый вечер. Говорят, Украина потребление бытовое удовлетворяет собственными нуждами. Но неужели весь огромный объем газа, который идет на Украину, идет только на промышленность? Или украинцы просто вырабатывают из него электроэнергию? В связи с этим у меня вот такой вопрос. Я накануне Чернобыля я купил книжку, где было написано, что в этот вот приблизительный момент, когда мы сейчас живем, большая часть электроэнергии на Украине будет вырабатываться атомными электростанциями. Запад заставил закрыть Украину, Чернобыльскую электростанцию, обещая какую-то там компенсацию, я не знаю, даже получили ли они ее. Но сейчас в самом ЕС, в том числе даже с участием Росатома, строят новые атомные электростанции. В связи с этим, не собирается ли Украина снизить свою зависимость от газа при помощи развития атомной энергетики? И может ли ему здесь помочь ЕС, раз уж он так настаивал на закрытии Чернобыля?
Спасибо, Олег, за интересный вопрос. Я его переадресую нашему эксперту Михаилу Гончару.
Да, спасибо. Вопрос интересный. Действительно, энергетическая стратегия Украины предусматривает развитие атомной энергетики. И вы знаете, что два атомных энергоблока несколько лет тому назад были введены в эксплуатацию. Планируется также, что до 2015 года появятся еще как минимум два энергоблока. Но это, конечно, ставит целью снизить потребление газа, и энергостратегия предусматривает мероприятия, направленные на снижение потребления энергоресурса, по которому мы сильно зависим от внешних поставок, имеется в виду газ. Сейчас примерно 40% вырабатываемой в Украине электроэнергии вырабатывается за счет газа. Более 45% за счет атомных электростанций. В среднем по Европейскому Союзу за счет газа, как энергоресурса первичного, вырабатывается где-то примерно 20-21%. То есть мы видим, что в Украине как бы деформированная структура энергобаланса с перекосом в сторону потребления газа. В этом смысле, конечно, с учетом интенсивного роста цен на импортируемый газ, вполне логичными являются мероприятия по энергосбережению. Поэтому та ситуация, которая складывалась в украинско-российских отношениях, газовых отношениях на протяжении последних 3 лет и характеризовалась постоянным ростом цены импортируемого газа, она стимулирует волей-неволей мероприятия по более экономному расходованию газового ресурса. И третье важное направление – это, собственно, мобилизация внутренних ресурсов газодобычи, развитие Черноморского шельфа с тем, чтобы увеличить существующую газодобычу 20 миллиардов кубических метров, ну, по крайней мере, в 1,5 раза. Есть и другие цифры, но они, наверное, выглядят менее реальными. Естественно, что вопрос, связанный с газом, политизируется, но и это не является позитивным моментом, но, к сожалению, это не вопрос торговли мясом, сосисками там или пепсиколой. Проблема состоит в том, что примерно не менее 10%, а в отдельные годы 14% валового внутреннего продукта Украины вырабатывалось в нефтегазовом секторе и прежде всего в секторе газа. Поэтому как бы это достаточно серьезный компонент и такое большое внимание и экономическое, и политическое к этому сектору. К тому же функционирование не совсем прозрачных, или точнее сказать непрозрачных схем торговли газом, оно приводит к тому, что часть финансовых потоков уводится из экономики или таким образом циркулирует, что экономика не получает часть необходимых финансовых средств. Кстати говоря, это касается и России, потому что функционирование непрозрачной схемы Росукрэнерго, оно связано с тем, что финансовый поток, он циркулирует и проходит через швейцарский кантон ЦУК, который находится и вне российской юрисдикции. И как бы в этом смысле Россия, очевидно, тоже недополучает вполне логичные доходы от газовой торговли с Украиной.
Я думаю, господин Гончар заодно ответил на очень важный вопрос, который я хотел задать. Зачем вообще нужны посредники в этой торговле газом? Сергей из Москвы. Добрый вечер.
Здравствуйте. Вы знаете, даже без учета, так сказать, вот этой проблемы поставки природного сырья на Украине, можно признать, медленно, но верно идет становление бизнес-структуры в промышленности и в сельском хозяйстве. Это очень важно, что это идет именно на основе таких демократических начал. Вот, и только можно пожелать, что, как говорится, флаг этой республики в руки. Благодарю.
Спасибо, Сергей, за ваше замечание. Я хочу обратиться ко второму вопросу, который обсуждался на российско-украинских переговорах. Это очень важный вопрос НАТО. Важный не только в российско-украинских отношениях, но это и предмет внутреннего раскола в Украине. Я хочу спросить, господин Таран, расскажите, пожалуйста, что происходит в Верховной Раде из-за НАТО?
Да вы знаете, как это ни будет парадоксально, НАТО здесь совершенно ни при чем, потому что все те документы и решения нынешнего правительства относительно НАТО, они были в рамках тех законов, которые принимали предыдущие парламенты и за которые дружно голосовала партия регионов, а документы соответствующие подписывал тогдашний премьер Янукович. Дело в том, что просто проигравшие на последних досрочных выборах, они просто сейчас стараются прийти назад к власти, и саботаж работы парламента один это из способов шантажа, который позволяет прежде всего не доназначить те должности в вертикали исполнительной власти, которые были раньше за правительством Януковича. Это прежде всего и глава антимонопольного комитета, и глава государственного комитета по телевидению и радиовещанию, и фонд государственного имущества. Вот эти все должности, они сейчас находятся в руках еще старой коалиции. Первыми шагами, которые собирается делать новое правительство, это прежде всего назначить туда своих людей. Партия регионов этого не хочет. Вот она придумала себе такой повод, как НАТО. Но НАТО здесь, конечно же, ни при чем. Потому что на самом деле, дело вот в том в плане относительно членства в НАТО, только 20% идет речь о военной области. Все остальное, 80% это требование провести правовые реформы, экономические реформы, реформы в отношении между государствами, правами человека. Это те требования, которые Украина так или иначе собирается выполнять. А когда есть еще перспектива членства в НАТО, то к этому будет более строгое отношение. И более того, если уж говоря о отношениях с Россией и Украиной, о чем говорят партии регионов, как бы беспокоятся, то Россия намного больше сотрудничает с НАТО. Ну, у нее сотрудничество с НАТО по 20 программам. Около 20 программ Россия имеет сотрудничество со странами НАТО. А вот Украина только 7-8. То есть в интеграции России и НАТО намного больше прогресса, чем между Украиной и Североатлантическим блоком. Поэтому это то, что происходит в парламенте, на это нужно не обращать внимания. И здесь НАТО как раз ни при чем. Здесь прежде всего причем сложные отношения тех людей, которые проиграли в выборах, с теми людьми, которые эти выборы выиграли.
Ну вот две линии противостояния в украинской политике мы сейчас наметили. Это линия противостояния президент-премьер и противостояние в Верховной Раде. Анатолий Иванович, на ваш взгляд, как украинской власти выбраться из ловушек этих конфликтов?
По-моему, они сами не очень знают. Они твердо знают, и президентская сторона, и та сторона, которую представляет так называемая партия регионов, то есть это наиболее советские люди в Украине, их избиратели, они одинаково не хотят допустить к власти Юлию Тимошенко, чтобы она стала президентом. Это популистка, как известно, это слишком хорошо уже известно, и понимаешь тех здравомыслящих людей, которые не хотят, чтобы она стала президентом самой большой в Европе страны с огромными полномочиями. Но когда видишь, как с нею борются, то невольно понимаешь тех, кто только поэтому желает ей победы. И не видно, что могло бы ей помешать победить. Она только сама себе может каким-то образом помешать победить. И это, конечно, лучше нас с вами понимают. И на Банковой, это где президентский секретариат, и в Донецке, подлинной столице нынешней украинской мощной советской оппозиции. И вот они стараются как-то предотвратить такое развитие событий. И, между прочим, в этом есть некая гарантия того, что, придя к власти, Юлия Тимошенко все-таки не будет такой оголтелой популисткой, то есть демагогом, то есть человеком, который напропалую заигрывает с населением, обещая ему райскую жизнь уже сегодня, не будет она, по всей видимости, такой, потому что будут естественные ограничители в виде тех мощных политических и общественных, хозяйственных сил, вот которые сейчас пытаются ее не пустить к власти и которым вряд ли это удастся.
Не только не пустить к власти, но и не пустить в Россию, насколько я понимаю, потому что, судя по последним и явно, скорее всего, достоверным слухам, секретариат президента требует от Юлии Тимошенко отменить визит в Россию, назначенный на 21 февраля. Я благодарю гостей программы «Итоги недели Радио Свободы», директора энергетических программ Украинского центра «НОМОС» Михаила Гончара, директора Международного института демократии Сергея Тарана и обозревателя нашей радиостанции Анатолия Стрелянова и всех слушателей, позвонивших в нашу студию. Обзор американских еженедельников после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Главные новости коротко. В центре Москвы стянуто большое количество сотрудников правоохранительных органов. В столичном ГУВД говорят, что это превентивное время на время избирательной компании. Премьер-министр Косово Хашим Тачи заявил, что в крае все готово для провозглашения независимости в воскресенье 17 февраля. Выступая сегодня в Приштине, Тачи сказал, что завтрашний день будет историческим на пути создания нового государства. Грузия потребовала от Москвы официальных объяснений по поводу вчерашнего заявления МИД России относительно Абхазии и Южной Осетии. Российскому послу в Тбилиси Вячеславу Коваленко вручена нота протеста. В Ульяновске состоялась встреча лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова с его сторонниками. Жители Петербурга протестовали в субботу против политики городских властей. Около 200 человек собрались на несанкционированный митинг против сноса сельскохозяйственного рынка. Их разогнал ОМОН. Были задержаны 3 активиста оппозиции и депутат городского законодательного собрания. В Москве несколько десятков человек пикетировали в субботу посольство Беларуси с требованием освободить политзаключенных. В Пакистане по меньшей мере 37 человек погибли и около 100 ранено в результате взрыва на предвыборном митинге оппозиционной народной партии в городе Парашинар, близ афганской границы. Европейский Союз одобрил отправку правоохранительной миссии в Косово. В Багдаде не осталось боевиков Аль-Каиды, заявил премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики. По его словам, этого удалось добиться благодаря помощи американских солдат. Куба намерена освободить 4 диссидентов по состоянию здоровья. В Литве отмечают День восстановления государства. На торжества в Вильнюс прибыли президенты Латвии, Эстонии и Польши. Скончался народный артист России Борис Хмельницкий.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Внутрипартийные выборы. У республиканцев лидер определился, у демократов нет. Постколониальная разруха Конго. Как дрессировать мужей? Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Внутрипартийные выборы кандидатов в президенты США вступают в завершающую фазу. В лагере республиканцев фаворит уже определился. Сенатор от штата Аризона и герой Вьетнамской войны Джон Маккейн так укрепил свои позиции, что о нем говорят как о самом вероятном выдвиженце республиканской партии. Митт Ромни выбыл из президентской гонки, призвав своих сторонников голосовать за Маккейна. Ранее точно так же поступил бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. Маккейна поддерживают либеральное крыло республиканцев, а также губернаторы таких важных штатов, как Калифорния, где администрацию возглавляет Арнольд Шварценеггер, и его техасский коллега Рик Перри, который призвал соперника Маккейна Майка Хаккаби выйти из борьбы во имя блага партии, пишет Newsweek.
«Тайм» на этой неделе обсуждает ход внутрипартийных выборов Демократической партии, где пока нет явного фаворита. Главные соперники Барак Обама и Хиллари Клинтон продвигаются к цели с переменным успехом, то опережая, то уступая друг другу. Эту кампанию сенатор Клинтон представляла себе совсем по-другому. Она полагала, что ее победа среди соискателей демократов обеспечена и не уделяла особого внимания организации встреч с избирателями. Только прошлой осенью Хиллари поняла, что в родной Демократической партии далеко не все поддерживают ее кандидатуру. Ей не могут простить поддержку вторжения в Ирак и отказ признать свою ошибку. А Барак Обама сумел организовать сбор средств на свою кампанию и завоевать симпатии большего числа демократов. Среди них фермеры, домохозяйки, афроамериканцы и молодежь. По мнению наблюдателей, Билл и Хиллари Клинтон, которые добились успеха в политике в прошлом десятилетии, уже не в состоянии завоевывать сторонников с прежней легкостью.
«Колонизаторы, вернитесь, мы все простим». Под таким заголовком «Тайм» публикует статью о путешествии своего корреспондента по реке Конго. Речным судном управляет 40-летний капитан по имени Чарльз. Он унаследовал от своего деда-немца кожу цвета меда и зеленые глаза. «Когда-то река была главной экономической артерией страны», — неспешно рассказывает Чарльз. «Вдоль берегов тянулись плантации и фермы. Были заводы, на которых работали по нескольку тысяч человек. Но после ухода бельгийцев и португальцев все пришло в запустение». Действительно, то, что увидел корреспондент журнала, преодолев почти 700 километров по реке, иначе как апофеозом упадка не назовешь. Ржавые скелеты судов, которые некогда служили буксирами, корпуса перерабатывающих фабрик, поглощенные джунглями, и одетые в лохмотья люди, выпрашивающие соль и мыло. Нет ни школ, ни больниц, ни электричества, ни дорог. Но, несмотря на все это, ностальгия капитана по колониальным временам просто шокировала. Ведь именно в Конго европейцы вели себя особенно бесцеремонно. В конце XIX века бельгийский король Леопольд распоряжался в Центральной Африке, чья территория больше, чем вся Западная Европа, как в собственных угодьях. Он сказочно разбогател, вывозя из страны слоновую кость, кофе, золото, алмазы и при этом безжалостно эксплуатируя дешевую рабочую силу. Но ностальгирующий капитан не слишком большой знаток истории, как, впрочем, и остальные конголезцы. Они живут сегодняшним днем, и трудности бытия затмевают память о жестоком прошлом.
Если вы хотите иметь послушного мужа, то следует обращаться с ним как с любимым домашним животным. Во всяком случае, так считают авторы исследований, касающихся взаимоотношений в семье, журналистка Арми Сазерленд, которая в течение года занималась дрессировкой зверей, а потом решила использовать полученный опыт в борьбе с дурными привычками мужа. По ее мнению, следует просто игнорировать раздражающее вас поведение и действовать по принципу кнута и пряника. Так же поступают дрессировщики, которые учат слона стоять на голове. себе. Если муж каждое утро с проклятиями мечется по дому в поисках ключей, не спешите помогать ему и не нервничайте. Кто ищет, тот всегда найдет. Когда муж крутится под ногами, в то время как вы пытаетесь приготовить ужин, возьмите пакет чипсов, поставьте его в другой конец кухни и спокойно занимайтесь делами. А вообще способы воспитания мужей известны с давних времен. Книга советов «Что делать, если дама желает обеспечить себе счастливое замужество» рекомендует относиться к мужу как к любимому псу. А недавно в реалити-шоу на одном из телеканалов показывали, как профессиональный дрессировщик собак обучает молодых жен заставлять мужей подчиняться командам «сидеть» или «стоять».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода», итоги недели. На этой неделе в Америке закончилась забастовка кино- и телесценаристов. Она продолжалась 14 недель. Потери оцениваются почти в 2 миллиарда долларов. Кто что получил в результате забастовки? Каковы ее итоги и ее уроки? Об этом корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
Прежде всего, в результате забастовки Америка осознала, какую важную роль для всеми любимого телевидения играют сценаристы. Зрители догадывались об этом, но не знали масштабов зависимости телесериалов и ежевечерних комедийных передач от пишущей братьи. Как выяснилось, даже у так называемых телеимпровизаций и у реалити-шоу есть авторы. Хотя эти авторы и не являются членами гильдии сценаристов Америки и потому не участвовали в забастовке. Итак, сценаристам удалось поднять свой престиж, продемонстрировать силу, лишний раз заявить о себе. А что удалось кинокомпаниям и телекомпаниям, с которыми схватились сценаристы? Об этом рассказывает глава Sony Pictures Entertainment Майкл Линтон. Теперь, надеюсь, мы приступим к производству нового фильма очень быстро. Это экранизация романа Дэна Брауна «Ангелы и демоны» с Томом Хэнксом в главной роли. Из-за забастовки сценаристов работа над сценарием была остановлена. Вообще, эту забастовку я бы не назвал очень конфронтационной. Обе стороны были довольно долго в растерянности, не зная, как договориться. Но потом удалось выработать некую формулу по самому трудному вопросу – об оплате сценаристам за показ кино и телефильмов в интернете. Это очень динамичный, но только развивающийся рынок, поэтому в соглашении осталось много белых пятен, к заполнению которых стороны вернутся через 3 года. Самое трудное предсказать, какой поступит доход от проката в интернете и как делить этот доход. Неизвестно, где и насколько успешно в новых средствах электронной информации будут идти кино и телефильмы. В интернете, на YouTube, в мобильных телефонах. Будет ли это приносить доход и какой? И можно ли договариваться о том, что будет, если мы не знаем, что будет? И только гадать. Это был глава Sony Pictures Entertainment Майкл Линтон. С окончанием забастовки организаторы церемонии вручения «Оскара» вздохнули с облегчением. Их не постигнет судьба «Золотого глобуса», и актеры не будут из солидарности со сценаристами бойкотировать вечер. Но дальше истекает срок контрактов киностудий с профсоюзом киноактеров. Забастовка актеров – это хуже забастовки сценаристов. Объединение кино- и телепродюсеров хорошо понимает это и потому предложило начать переговоры с гильдией киноактеров заранее. Срок контракта истекает 30 июня. Глава актерского профсоюза дал понять, что вступит в переговоры о новых условиях контракта в конце весны, то есть всего за месяц до окончания срока. И тут газеты публикуют письмо ведущих киноактеров Голливуда, в котором они призывают свой профсоюз начать переговоры как можно раньше, чтобы дело не доводить до забастовки. Письмо подписали Мэрил Стрип, Роберт Де Ниро, Том Хэнкс и Джордж Клуни. Менеджеры крупнейших американских телекомпаний говорят, что трехмесячная забастовка многое поменяла в их бизнесе. Теперь продюсеры научились экономить на сценаристах, искать иные возможности заполнять эфир. Но самое главное, за 3 месяца ослабел интерес зрителей к телесериалам. Зато повысилась продажа книг и журналов. Ян Рунов, Радио «Свобода», Нью-Йорк.
Московские скульпторы в четверг объявили бессрочную голодовку. Шестеро участников акции протеста настаивают на передаче старинного здания в Первом Спасо на Оливковском переулке в полное и безвозмездное пользование их общественной организации. Первый этаж культурного центра «Московский дом скульптора» в начале февраля был захвачен сотрудниками частного охранного предприятия. Особняк планируется передать вновь созданному Межгосударственному фонду гуманитарного сотрудничества стран СНГ. Продолжит тему Лиля Пальвелева.
Особняк поэта Вяземского – давно и любовно обжитое скульпторами место. Более 30 лет назад они спасли и за свой счет восстановили памятник истории и архитектуры. Сейчас на одной из входных дверей явственно видны следы взлома. Таким способом произошло вселение фонда, сопредседателем которого является Михаил Швидкой. Второй этаж пока занимают прежние хозяева. Там, где раньше проходили выставки, теперь установлены раскладушки. Среди участников голодовки – маститые и, увы, не слишком молодые академики Российской академии художеств. 68-летний председатель Московского союза художников, скульптор Иван Казанский, перечисляет.
Иван Павлович Казанский – академик. Это я. Александр Владимирович Сыгаль – академик. Владимир Петрович Буйначев – член-корреспондент Российской академии художеств. Слава Леон. Он там у нас по Европам академик всякий. Потом
Ковригин Олег
Соболев. Цель этого, знаете, какая? Чтобы признали, что мы существуем, и то, что мы спасли этот дом, и что этого бы дома не было никогда, если бы не московские скульпторы. В 69-м его постановили снести, и вот 5 лет ушло на то, чтобы доказать, что дом имеет смысл сохранить. Сохранять его позволили только потому, что его признали памятником.
Я, конечно, не юрист, говорит Иван Казанский, но поневоле становлюсь им. Скульпторы считают, что на свой дом они имеют не только моральные права.
Помимо охранно-арендного договора, который заканчивается в 2017 году, здесь еще и договор на аренду земельного участка до того же 2017 года с объединением московских скульпторов. Так что, понимаете, вот это лукавство, которое было принесено в правительство, вот это лукавство, оно очень сильно исказило справедливость решения, подписанного Зубковым.
Михаил Швидко не только председатель Федерального агентства по культуре и кинематографии, но и сопредседатель вот этого фонда,
Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран-участников СНГ. Вы совершенно правы. Он реагирует однозначно. Он смотрит сквозь вас и не видит ничего. В газете «Газета». В интервью с ним, во-первых, нужно находить общий язык. С нами это первый вопрос по дому скульптора. А потом там такая очень хорошая фраза. Поддерживать художника свойственно тоталитарным режимам. А чего стоят слова Михаила Ефимовича, когда один из людей, не понимающих, что происходит, говорит, ну мы же в Роскультуре, вы же должны защищать художников. На это Михаил Ефимович заявил, вы мне эту партийную риторику оставьте, я сам был членом коммунистической партии. Я не могу понять эту фразу. И тут же заявляет, что 75 лет искусства в СССР не было. О чем вы говорите, Михаил Ефимович? Что вы себе позволяете? У вас только какие-то мне непонятные ориентиры.
А постоянно ли участники голодовки будут находиться в доме скульптора?
Я, конечно, по делам вынужден уходить, потому что я должен быть в департаменте культуры. Буду выходить, пока есть возможность. Не открывать мемориальную доску, посвященную маршалу Белову, надо будет 20 числа. Я, конечно, буду стараться принимать участие во всех этих делах, но это не значит, что я буду там где-нибудь в туалете чего-нибудь есть.
По мнению Ивана Казанского, историю с домом скульптора следует рассматривать в одном ряду с центральным домом актера, куда захотела вселиться Росохранкультура, с музеями Рязанского Кремля, на их здание претендует Православная Церковь, и со многими еще культурными центрами, занимающими слишком хорошие помещения на слишком дорогой, с коммерческой точки зрения, земле. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода. Итоги недели». В Нью-Йорке арестованы 62 члена мафиозных кланов Гамбино, Банана, Дженовезе, Лючиза и Коломбо. Им предъявлено обвинение в торговле наркотиками, вымогательстве и ряде других преступлений. Одновременно по другую сторону Атлантики, в Сицилии, арестовано 29 их подельников. Они обеспечивали восточную опору воздушного моста, служившего для перевозки наркотиков, рассказывает Владимир Морозов.
Наблюдатели разочарованы. Среди арестованных слишком мало заметных фигур. Ну, разве что младший брат и племянник легендарного главы мафии, ныне покойного Джона Готти-старшего. Обвинительное заключение составляет 170 страниц, но ярких страниц там нет. Мафия мельчает, говорят эксперты. Вот, мол, в послужном списке Джона Готти-старшего значились 13 убийств, но в 1992 году он получил пожизненное заключение, а через 10 лет умер в тюрьме от рака. В числе недавно арестованных, как говорится, блистал своим отсутствием наследник и сын мафиози Джон Готти-младший. Трудно поверить, что он отказался от дела всей жизни сразу же после второй отсидки. Но вот что говорит эксперт по мафии Джерри Капизи. В тюрьме Готти-младший написал книгу для детей, которую иллюстрировал другой зэк. Готти заявил, что порывает с мафией и начинает новую жизнь, будет писать книги и воспитывать своих шестерых детей. Нью-Йорк прощается со своим прошлым, каковым, без сомнения, были мафиозные кланы, название которых хорошо известно всем жителям города. Гамбино, Бананна, Дженовезе, Лючизе и Коломбо. Их, так сказать, номенклатура давно вымерла, теперь уходят рядовые бойцы. Последняя суперзвезда мафии Джон Готти-старший умер летом 2002 года. На следующий день после его смерти я поехал в район Квинса недалеко от аэропорта имени Кеннеди, где жила семья Готти. Дом оказался на удивление скромным, не намного больше соседних. Перед палисадником возле фотографии покойного лежало много цветов. Вокруг дежурили фотографы из нью-йоркских газет, но снимать было нечего. Соседи, увидев в моих руках магнитофон, тут же бросались прочь. Самый смелый, отказавшийся, однако, называть свое имя, заявил: «Могу сказать о покойном только хорошее. С тех пор, как он сюда переехал, с наших улиц исчезла всякая мелкая шпана. Готти быстро нашел на них управу. К сожалению, как рассказывают после его смерти, шпана снова подняла голову. Что-то будет теперь после ареста десятков мафиози. Все знают, что нет худа без добра. Но вот поди ж ты, и добра без худа тоже нет». Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Вопрос недели. Какую роль в стране будет играть после президентских выборов Владимир Путин? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Екатеринбурга и Улан-Удэ.
Уже ему роль заготовлена, будет председателем правительства. Срок свой отбудет вот этот Медведев. Он вновь выдвинет себя президентом и вновь будет. Вот такое мое мнение.
Где-то там за занавеской будет все равно вести свою какую-то политику и влиять на политику нашей страны.
Отличную, потому что у него огромнейший опыт государственной и политической деятельности. Кем бы он ни был, а как большой политик международного масштаба, он ими останется навсегда.
Ну, я считаю, что авторитет снизится.
Я думаю, что самая главная роль будет отведена президенту Путину. Во-первых, он опытный человек уже. А то, что сейчас он официально, в кавычках, президентом называться не будет, я думаю, что это просто другая оболочка и все.
Почти такую же важную, как и до выборов. Я думаю, второе лицо будет в государстве. То есть два человека будут, которые друг друга хорошо понимают. И, в общем-то, одни цели у них. И цели, в принципе, хорошие, благородные. Я думаю, что это на пользу всем будет.
Какая-то связка будет, наверное, Медведев и Путин. Конечно, Медведев на первых порах, я считаю, так же, как и Путин в свое время, прислушивался к словам Ельцина, к его рекомендациям каким-то. Точно так же и сейчас, наверное, будет. Первое время будет прислушиваться к советам Путина, а потом, наверное, все-таки уже возьмет все в свои руки.
Хотя Путин и позиционирует себя как современного европейского политика, но та сила власти, которую он построил, не позволяет ему уйти из политики и уйти в небытие. Что будет после выборов, по-моему, даже сам Путин этого не представляет. Видимо, это определяют те серые кардиналы, которые поддерживают и ведут его по этой жизни.
Или же Путин, будучи премьер-министром, не оставит власть, и мы постепенно придем к структуре власти без президента, парламентской республики. Или же Путин потихоньку идет в сторону.
Вначале будет играть значительную роль, потому что очень трудно упускать власть из рук. Но у Медведева будет оборона, у него будет военные части, это реальная сила. Я думаю, что следующие полгода после смены власти Путин будет старшим наставником и будет диктовать, что делается в стране.
Путин, вероятно, сохранит за собой какой-нибудь пост этакого серого кардинала, чтобы блюсти и поддерживать свой образ мудрого вождя до окончания срока Дмитрия Медведева. После чего не исключено, что взойдет обратно на престол, никем не забытый, и вернется к своей любимой любимой работе целовать детишек в живот.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Дарья Здравомыслова и Александр Мальцев. Российско-украинские переговоры и судьба неопубликованного романа Владимира Набокова. Таковы темы обзора интернет-издания, который подготовил Александр Гостев.
После завершения вроде бы вполне успешных для Москвы переговоров с украинским президентом Виктором Ющенко, президент России Владимир Путин сообщил, что в случае, если Украина вступит в Североатлантический альянс и на ее территории появятся базы НАТО, Россия в ответ на подобное размещение таких позиционных районов, а теоретически нельзя исключить этого, нацелит на Украину свои ракетные системы. Конец цитаты. И тут же стало ясно, что не газовые долги являются главной проблемой в отношениях двух стран, пишет военный обозреватель и эксперт Александр Гольц в комментарии под заголовком «Как важно быть безумным», с которым можно ознакомиться на сайте ежедневного журнала. Гольц убежден, что российский президент, подобно принцу датскому, пытается убедить окружающий мир в собственной, мягко говоря, неадекватности. Только в отличие от Гамлета, Путин не стремится усыпить врагов.
Он их пытается испугать. Кремль бесит, что не просто соседняя, а самая близкая страна намерена интегрироваться в североатлантические структуры. И не потому, что от этого исходит военная угроза. На только что завершившейся в Мюнхене конференции все участники, министр обороны США, президент Грузии, глава внешнеполитического ведомства Польши и только что избранный президент Сербии прямо связывали успех в обеспечении безопасности с приверженностью общим единым демократическим ценностям. И лишь российский вице-премьер Сергей Иванов доказывал, что пресловутые принципы западной демократии вовсе не указ для России. Поэтому соревнование идей выгоднее всего перевести в плоскость соревнования военных потенциалов. Остается утешаться лишь словами Владимира Владимировича о том, что ему самому страшно подумать о возможности нацеливания ракетных систем на Украину. А кроме того, российский национальный лидер вслед за Михаилом Леонтьевым сообщил, что членство в НАТО означает ограничение для каждой страны собственного суверенитета.
У такого поведения Путина есть вполне рациональные мотивы, продолжает автор комментария в ежедневном журнале.
В конце концов, на Украине, где и сейчас далеко не все грезят о вступлении в Североатлантический альянс, угрозы Путина прибавят аргументов противникам НАТО. Мол, вступим, а эти в Москве бабахнут со всей дури. Правда, подобные угрозы в отношении восточноевропейских государств принесли противоположные результаты. Страны начинали искать защиту от России. Так Польша, вместо того, чтобы испугаться обещанного размещения российских ракет в Калининграде и отказаться от развертывания элементов американской ПРО, запросила еще и американские ракеты «Патриот». Но главное, что у этого безумия, как говаривал Полоний, есть система. Сейчас вся внешняя политика России сконцентрировалась на демонстрации своей готовности к военному противостоянию с Западом. Кремль полагает, что ядерный паритет с США дает ему особые преимущества при решении любых международных проблем. Однако выяснилось, наши партнеры не склонны к уступкам лишь потому, что у России несколько тысяч боеголовок.
Александр Гольц. «Как важно быть безумным». Сайт ежедневного журнала. «Жечь или не жечь?» Обозреватель сайта «Лента.ру» Юлия Штутина в материале под таким заголовком объясняет, что поводом для статьи в «Таймс» стала недавняя переписка лондонской газеты с 73-летним Дмитрием Владимировичем Набоковым. Сын писателя поразительно уклончиво, как пишет Штутина, отвечал на все вопросы обозревателя «Таймс» Стефани Марш, но позицию свою выразил. Сначала автор комментария в «Ленте.ру» напоминает, что роман «Подлинник Лауры» был написан Набоковым на каталожных карточках, как и многие другие, и за год до смерти Набоков уже с больничной койки сообщил, что закончил роман в уме. Отрывки «Лауры» были перепечатаны и хранятся в сейфе одного из швейцарских банков. Юлия Штутина продолжает.
Вопреки распространенному мнению, текст читали не только Вера Набокова, ныне покойная жена писателя, и Дмитрий, но еще несколько человек, близких к семье писателя. В частности, это тот же Брайан Бойд, биограф и доверенное лицо Веры и Дмитрия. Больше 20 лет назад он отговаривал Веру Евсеевну и Дмитрия Владимировича от публикации, но в беседе с журналисткой «Таймс» он сказал, что изменил точку зрения. По мнению Бойда, имеющиеся фрагменты демонстрируют исключительное техническое мастерство, блистательную, местами гротескную прозу, в известном смысле неприятную, но не как в «Лолите».
Согласно завещанию Набокова, карточки-черновики к Лауре должны были быть уничтожены. Однако этого не сделала Вера Евсеевна, не сделал и Дмитрий Владимирович. В истории литературы есть и другие примеры, напоминает обозреватель сайта «Лента.ру» Юлия Штутина. Вергилий на смертном одре просил уничтожить неоконченную Энеиду, но император Август не стал слушать умирающего поэта. Эмили Диккенсон завещала сжечь после ее смерти рукописи и письма, но у ее сестры не поднялась рука. Наконец, есть уничтоженная и частично восстановленная вторая часть «Мертвых душ» Гоголя и ставшая расхожим штампом строчка Михаила Булгакова. Рукописи не горят. Так можно ли найти компромисс в этой затянувшейся истории? Мнение обозревателя «Радио Свобода» писателя Петра Вайля.
Я бы предложил вот такой компромисс. Все-таки не доверять это дело полностью наследникам, потому что они тоже могут быть подвержены всяким капризам и настроениям. А создать вот какую-то комиссию, что ли, да, авторитетных людей. Вот тот же Брайан Бойд, действительно выдающийся знаток Набокова. Или Александр Долинин, великолепный знаток Набокова русский. Том Стоппард, ценитель русской литературы и тоже ценящий высоко Набокова. И доверить решение им.
Мнение писателя Петра Вайля в контексте проблемы с ненаписанным романом Набокова «Подлинник Лауры», о которой рассказывает обозреватель сайта «Лента.ру» Юлия Штутина.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Александр Гостев. Человек недели «Радио Свобода» Вацлав Клаус, парламент Чешской Республики, вчера переизбрал его на пост президента страны. Вацлаву Клаусу 66 лет. Большую политику он пришел в 89 году. В 91-м основал и возглавил Гражданскую демократическую партию. 5 лет возглавлял правительство Чешской Республики, затем занимал пост спикера Палаты депутатов, а в феврале 2003 года был избран на пост президента. Человека недели представляет мой коллега Ефим Фиштейн.
Его недостатки видны за версту. Самолюбивый всезнайка, резонер, не признающий собственных ошибок. Иногда высокомерен, почти всегда арогантен. Все, что угодно, но только не душка. Чешские девушки не поют такого, как Клаус. Хотя Клаус тоже не пьет, не курит. Его можно не любить, но нельзя не заметить. Чиновники Евросоюза его ненавидят, но боятся. Политические тяжеловесы мира, которые представители малых стран в упор не видят, семенят ему навстречу на полусогнутых. Я сам видел, как у слоноподобного немецкого канцлера Коля при встречах с Клаусом голос срывался в подобострастном фальцете. Разгадка проста. Они боятся выглядеть дурачками на фоне его энциклопедических познаний и неумолимой логики. Его первейший рефлекс – лечь поперек новомодных тенденций, идеологий, претендующих на истину в последней инстанции. Когда американский Сенат или Организация Объединенных Наций хотят услышать аргументы тех, кто не согласен с постулатами экологистов, они вызывают Клауса, а не ученых. Он знает все. Вацлав Клаус, несомненно, самый сильный политик современной Чехии. Сковырнуть его совсем непросто и пока не удавалось никому. Сергей Караганов как-то сказал, что он по формату гораздо больше своей страны. Возможно, именно поэтому он способен лучше других отстаивать ее интересы. Создатель единственной в континентальной Европе мощной либерально-консервативной партии, теннисист и горнолыжник, профессор экономии Вацлав Клаус пришел в политику, когда захотел, и уйдет, когда захочет. Пенсионером он не будет никогда.
Человека недели представлял Ефим Фиштейн. Программу «Итоги недели» «Радио Свобода» подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».